разбирать исследовать одну очень важную тему, которая касается Святого Духа. Ну, пока брат меняет батарейки, я хотел бы сделать маленькую рекламу нашего учебного заведения. Еще раз сказать о том, что я приехал из Украинского адвентистского центра высшего образования. Это институт, который состоит из двух институтов. Институт Украинский гуманитарный институт, а также Украинский адвентистский теологический институт. Поэтому, видя то, что в вашем собрании есть много молодых людей, и парней, и девушек, подрастающих детей, мы всех вас сердечно приглашаем приехать к нам на учебу. Поверьте, что то время, которое вы проведете там, оно будет не зря. Во-первых, вы получите образование, диплом Украины, что даст вам возможность работать в разных учреждениях в Украине, а также вы получите духовное образование, потому что каждое утро, каждую пятницу, субботу, как и мы все здесь, и кроме этого, множество разных мероприятий духовного направления, они проходят именно в нашем институте. Поэтому добро пожаловать в Украинский адвентистский центр высшего образования. Также, если ребята пожелают учиться на богословском факультете, мы также приглашаем вас, приезжайте к нам. Ну а сейчас мы продолжаем вчерашнюю тему. Я думаю, вы еще помните, о чем мы говорили в прошлый раз, то есть вчера вечером в пятницу. О чем мы говорили? О Духе Святом. Наверное, попросим наших ребят включить дальше презентацию. И мы продолжаем наше исследование очень важной темы, нужной темы, которая касается Святого Духа. Итак, друзья, когда мы смотрим на историю нашей церкви, то история нашей церкви состоит в том, что мы, находясь здесь на земле, постоянно находимся в процессе борьбы. Сегодня мы изучали это на субботней школе. То есть, пока мы живем здесь на земле, у нас живет два естества. Хотя, конечно, естество новое, привитое, то, что рожденное от Духа, оно должно быть сильнее. И оно сильнее только тогда, когда мы позволяем Богу и Святому Духу жить в нашем сердце. Когда мы находим время общаться с Богом, когда мы находим время для молитв, когда мы находим время, чтобы каждый день хотя бы немножко читать Слово Божие. Я понимаю, что мы все загружены, что мы все живем в этом мире и пытаемся заработать на кусок хлеба. Мы очень заняты. Но, друзья, если мы не будем питать наше духовное тело, наше естество, мы будем духовно ослабевать. Поэтому мы говорим с вами о Святом Духе. Но еще очень важно, поскольку мы живем и верим в последнее время, книга Откровения открывает нам о той величайшей борьбе, которая проходит за разум человека. И эта борьба касается не только человека в отдельности, но и всей церкви нашей. Мы знаем, читаем из книги Откровения 12 главе. Это интересная глава, потому что она открывает вот эту историю великой борьбы. Дьявол пытался уничтожить Иисуса Христа с самого начала. И когда Христос пришел на эту землю, Он направил все свои силы, чтобы убить младенца Иисуса. Но Ему это не удалось. Христос умер добровольной жертвой. Он умер за наши грехи. Этим самым Он победил дьявола на Голгофе. Дьявол сегодня недобитый враг. Но дальше мы читаем в 12 главе, что все силы свои Он направил на церковь, чтобы в церкви произвести разделение. Фактически, чтобы убить, стереть с земли церковь Иисуса Христа. И поэтому сегодня Он продолжает атаки на свою церковь. Он атакует церковь извне. Каким образом? Через гонение, через преследование, через репрессии, через секуляризм. Это очень сильная такая ударная машина дьявола, чтобы человек казался бы и верующим, казался бы, что он и ходит и в церковь, но у него нет духовной жизни непосредственной с Иисусом Христом. То есть он даже называется верующим, но веры живой нет. Иисус Христос каждый день такому человеку секулярному не нужен. Секуляристы, они пытаются все взять в свои руки и все решать сами. Через критицизм, через материализм и, наконец, через атеизм. Конечно, у дьявола есть и другие направления, которыми он влияет извне, пытаясь уничтожить Церковь Божию. Но еще, что более страшнее, дьявол работает изнутри, друзья. И вот здесь перечисленный далеко не весь спектр его средств, спецсредств, которые он использует, чтобы изнутри разрушать Церковь Божию. Сеет ложные идеи, вызывает распри между членами церкви, разносит клевету, увлекает членов церкви в бесплодные дискуссии по спекулятивным вопросам. Сеет разделение, раздает враждующие группировки, раздирает, создает враждующие группировки в церкви, подрывает авторитет церковного руководства и лишает таким образом церковь видения своей миссии и парализует миссионерскую активность и работу. Конечно, перечитывая этот такой тяжелый, страшный, черный список этих явлений, работы дьявола изнутри, мне кажется, смотря на ваши вот сегодня лица, прекрасный в этот субботний день, мне кажется, что в вашей церкви всего этого нет. Я надеюсь, что это мне не только кажется. Но давайте пойдем дальше и поговорим о главном. Итак, друзья, все эти явления апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе, описал как коринфский синдром. Первое послание к Коринфянам, первая глава, с 10 по 11 текст. Конечно, я могу прочитать из Библии, а вы можете прочесть прямо с экрана. 1 Коринфянам, 1 глава, с 10 по 13 текст. Он говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних лоин их сделалось мне известным о том, что, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифев, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Вот такие вопросы задает апостол Павел. Говорит, как так может получиться, что вы должны быть в одном веровании, находясь в одной церкви, иметь одни мысли, одни идеи должны наполнять наш разум. Но он говорит про коринфскую церковь, смотря на них, он говорит, что вы как бы разделились. И дальше он говорит, что так не должно быть, потому что Христос, он не разделился. И вот, друзья мои дорогие, сегодня, говоря о Духе Святом, очень часто мы слышим разные такие идеи, которые в адвентистской церкви не имеют основания. Откуда они приходят, эти идеи? Во-первых, я скажу, что мы уже сказали, дьявол работает извне. Извне сегодня работают разные независимые движения, разные, так в кавычках назовем, фирмы, которые противодействуют проповеди Евангелия и вносят иногда замешательство в нашу среду. Это Hope International, Our Firm Foundation, наше крепкое основание, есть такое независимое движение. Дальше институт, так Колин and Russell Standish, тоже такой институт. 1888 год, комитет, который говорит о том, что якобы церковь адвентистов седьмого дня в свое время не приняла весь оправдание по вере. То есть, о чем я хочу сказать, что вот разные направления, и все, в чем интерес, ну, как бы сказать, что очень часто к нам люди подходят и говорят: у меня новый свет. А я ему говорю: брат дорогой, у тебя не новый свет, а старая тьма. которое когда-то уже решалось даже на католических разных соборах. И эта церковь уже пришла к какому-то решению. И у них настал в этом вопросе, ну, ясность для них. А ты берешь вот это, вырываешь, приносишь это от разных этих группировок и говоришь, что это новый свет. Ну, Бруно Фишер, природа Бога, природа Иисуса Христа. Вот, это тоже есть организация. Что интересно, что все эти движения, они сами по себе не могут жить. Они как паразиты, они прививаются всегда к адвентистской церкви. Потому что мы говорим про нашу церковь, то, что нас будет. Вот эти паразитирующие разные паразиты, они сами, вот так выбрось паразита, он умирает. А ему надо откуда-то кровь тянуть. Вот он прививается именно в церкви и живет. Потому что паразиту нужно тепло. Вот здесь тепло, выбрось на улицу паразит, он сразу умирает. Ну, не всякий есть живущий, что он и на улице будет в мороз жить. Вот иногда такое случается. Но обычно они живут на теле и паразитируют. Сосут кровь, пищу, здесь тепло, есть с кем пообщаться. Вот так бывает и с Церковью Божией. Я опять-таки говорю, мне кажется, смотря на вас, что у вас и близко этого нет, что вы едины, братья и сестры, в любви Божией. Ну, а если есть что-то, то нужно исправить, идти дальше. Ну, и вот группа «Полночный крик», Троица, это тоже всемирно известная группа, она есть и в Америке, везде. То есть эти... Ну, а у нас близко здесь, к России, видите, вы можете, если вот эти ереси хотите, можете скачать, читать, и что люди делают, паразитируют, раздают их и говорят, это новый свет, мне открылось, я читал. На самом деле центр этого света, что касается, это группа «Полночный крик», Калининградская область, Россия, город Светлый, абонентский ящик 8, и там вот Ермолович такой есть. Я зашел на этот сайт, там против Святого Духа, где-то, наверное, 10-15 книжек написали. Против Троицы, что церковь адвентистов это Вавилон. То есть сейчас не надо далеко ходить, дорогие мои. Хотите ересей? Вот. Зайдите в интернет и все. Сейчас все открыто. Его хватает столько много всего. Страшно. На русском языке даже. Не надо далеко. Не на английском, уже переведенное. А говорят, это мы исследовали и пришли к такому выводу, друзья. Вот так дьявол сегодня работает извне. Поэтому Каринский синдром. К чему приводит этот Каринский синдром, который может проникать в Церковь Божью, которая живет в 21 веке? Во-первых, нетерпимы к недостаткам других, законнически настроенными люди становятся, ориентированные на дела, жестокими критиками своих единоверцев, не уважающими авторитет церковного руководства и церковной организации, то есть им церковное руководство, организация, вера в то, что есть на земле Божья церковь, которая соответствует всем Божьим признакам, это для них уже не указ. Они не верят в это. Многие из них, потеряв связь с церковью, со временем окончательно разочаровываются в религии и становятся скептиками. Вот, друзья, мы с вами вкратце вначале посмотрели, как дьявол в последнее время пытается работать над всеми церквами и в то же время в Церкви Божьей, чтобы ее разъединить, расчленить и убить веру в Бога живого. Сегодня, продолжая нашу тему, мы будем говорить опять-таки же о Святом Духе. Ну так, братья попросили, я благодарен брату-пастору Юрию Валентиновичу за его радушный прием и его семьи. Я имел возможность очень хорошо отдохнуть. Вот, и рад, что братья вместе работают в этой церкви, чтобы разъяснять там очень важные истины. Пусть Господь благословит вашу церковь и дальше, чтобы мы могли возрастать в Господе. Сегодня мы говорим о Святом Духе. Итак, друзья, говоря об этой теме, я вчера уже сказал, что эта тема непростая, она сложная, потому что она касается личности Бога. А мы ведь люди с вами. И человеку сложно понять до конца Бога. Я думаю, что всю вечность, так пишет Дух пророчества, мы будем исследовать эту тему о безграничной любви Бога, о том, что Бог стал человеком, о том, что Иисус Христос воплотился, о том, что Святой Дух является личностью. Поэтому вот я начинаю эту тему из такого, ну, непростого вступления, которое говорит Елена Вань, говорит, природа Святого Духа остается для нас тайной. То есть никто из нас не может на все 100%, вообще 100% это тоже человеческий язык измерения, он несовершенен. А почему не 120, а почему не 1000? А почему мы определили, как люди, что 100 – это потолок? Кто это определил? Люди определили. Потому все наши человеческие слова, я лично говорю, что ну, не могу до конца сказать, что вот это так. Но то, что Библия открывает для нас, то, что Дух пророчества говорит нам ясно и конкретно, то для меня лично я принимаю это верой. Хотел бы спросить у вас. А вы принимаете верой то, что говорит Библия и Дух пророчества? Это самое главное, главный постулат во вступлении наше. Я хочу знать, с кем я сегодня в Церкви Божьей имею дело. То есть, с кем я сегодня говорю? С людьми, верующими в Библию и в Дух пророчества. И в то, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня, она является Божьей Церковью, и которая готовится встретить Иисуса Христа. Готовится сама и согласно той вести, которую Бог дал ей, трехангельской, она должна подготовить этот мир. Вы верите в это, братья и сестры? Аминь. Мы должны быть твердыми в этом, в нашей вере и в нашем уповании. Если у нас этой веры нет, ну тогда надо по-другому говорить. По-другому говорить. Но если я говорю сегодня, я верю с братьями и сестрами, с нашими коллегами, быть может и теми, кто впервые пришли в нашу церковь, я всех вас приветствую. Итак, друзья, Библия больше говорит о миссии Иисуса Христа, о миссии Святого Духа, нежели о природе. Библия – это не книга по анатомии. Анатомисты изучают тело человека в таком месте очень хорошо изучают. В трупарне. А мы с вами в церкви, не в трупарне. Мы изучаем личность и изучаем миссию Святого Духа. Поэтому Святой Дух – это личность или божественная сила, исходящая от Бога. Вот в чем вопрос. Очень часто спрашивают люди. Итак, друзья, если посмотреть на историю этого вопроса с ранней христианской церкви, после апостолов, и когда уже даже отступление в церкви делало свою работу, многие богословы, как их называют, отцы церкви в то время, по-разному относились к личности Святого Духа. Например, Тертуллиан, он называл Святого Духа Богом, подчеркивая, что у Сына и Духа та же сущность, что и у Отца. То есть они одной в сущности. Но, например, другой богослов, Павел Самотийский, духом называл благодать, которую Бог излил на апостолов. Ириней, например, рассматривал духа практически как свойство Бога, выражающего его божественную мудрость. Вы видите, многие из тогдашних размышлений и потом ересей, они сегодня проникают и в современную церковь, потому что у многих христиан есть взгляды Иринея, у кого Ориген, например, богослов, основатель католической церкви, вернее православной, потому что в католиков Августин, отец самый главный, Ориген, развивая представление о том, что Дух Высшее и первое из творений. Афанасий Великий, который победил, кстати, Ариан, доказал, что Иисус Христос является настоящим Богом, а не просто человеком, который казался Богом, то тогда на соборе он сказал, так кто же нас спас? Разве не Иисус Христос? И собор принял идею и поверил в это, и проголосовал, что действительно вот этот диакон, старший диакон Афанасий, был прав, доказывая, что Иисус Христос не просто только человек, а что Он и настоящий Бог. Потому что только Бог, только Спаситель мог нас спасти от вечной смерти. Ну, и вот в своей работе он написал, утверждал, что Духу следует воздавать славу, почитание и поклонение в той же мере, что и Отцу, и Сыну. Его надо считать равным им, а не низшим по отношению. Ну, и, наконец, уже современный богослов Вейн Груден, наверное, вы слышали о нем, он говорит так. Если Святого Духа понимать просто как силу Божию, а не как личность, тогда многие библейские тексты теряют всякий смысл, поскольку в них одновременно говорится и о Святом Духе, и о Его силе, и о силе Божьей. То есть он понимает, современный богослов, что Дух Святой, он имеет и силу, и власть, он и личность, он и Бог. Давайте же сейчас, друзья, все-таки посмотрим на некоторые библейские тексты, которые открывают нам как бы личность Святого Духа. Один из богословов представил вот эту научную картину взаимодействия Святого Духа в трех личностях Божества. Вот Бог в центре, Бог, и в то же время Он является и Отцом, и Сыном, и Духом. То есть, вы помните вот этот текст из Второзакония, 6 глава, 4 текст. «Слушай, Израиль, Господь наш един». Многие христиане на этом тексте, как бы сказать, немножко спотыкаются. Они считают, что этот текст говорит якобы, что Господь един, то есть Он один. Не может быть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Давайте посмотрим, а что же все-таки Библия говорит нам, как она объясняет. Слово «един», друзья, это не означает «один». В Библии слово «един» больше означает единство многих частей. Это слово на еврейском языке, слово «эхад», «Господь един», часто используется для описания единства, состоящего из многих частей. Давайте посмотрим, как это слово употребляется в других местах Священного Писания. Например, я думаю, вам известен этот текст, Бытие 2.24, «потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, то есть эхат, едины, одна плоть». Видите, тоже два человека, но они едины. Как муж и жена, они едины. Но все-таки два человека, отдельный человек. Или другое место, чисто 13 глава, 24 текст. «И пришли к долине Эсхол, осмотрели ее, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое, взяли такие также гранатовых яблок и смог». Вы помните, когда народ Божий приближался к Канаанской земле, послали соглядатые, чтобы они выведали, высмотрели, и они вот приносят вот одну такую кисть, помните, такую кисть одну, что два человека еле тащили, принесли назад в стан израильский. Но вот эта одна кисть в Библии называется, опять-таки же, слово «эха», одна, но состоящая из множества виноградин. То есть мы видим, опять-таки же, что слово «единый» означает в то же время множество разных частей. И это же слово употребляется по отношению к Богу. К Троице. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Интересно отметить, что слово Бог, Элохим, оно пишется во множественном числе. То, что Ветхий Завет подчеркивает единство Бога, объясняется языческим окружением, многобожьим, в котором жил израильский народ. Поэтому для Моисея очень сложно было представить идею Бога среди язычников, которые поклонялись разным богам. Поэтому в Старом Завете Моисей, насколько возможно, пытался представить Бога как единого, чтобы у людей не склалось неправильное понимание, что якобы и у христиан Бог тоже как многобожий, как у язычников. У них было много разных идолов. Поэтому Моисею было сложно это объяснить, но в то же время само название И его использование во множественном числе говорит о том Элохим, что это не один Бог. Вы, наверное, уже открыли Бытие 1.26. Открыли 3.22, 11.7, Исаии 6.8. Все эти тексты используют, ну, например, «сотворим человека за образом», что дальше сказано, в каком числе? Нашим. Бог не говорит «сотворю человека за образом моим», а Он говорит «за образом нашим». Элохим использует название Бога. То есть подразумевается, что Бог не одна личность, Бог Отец и все, а что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вы можете прочесть сами эти тексты. То есть Священное Писание открывает нам Святого Духа как божественную личность, а не просто как безликую божественную энергию или инструмент божественной силы. Некоторые христиане даже понимают, что Святой Дух как святое привидение, энергия какая-то Божья и все. Хотя мы верим, что Святой Дух имеет свой Дух, Он имеет свою энергию, свое влияние, как и Иисус Христос имеет свою силу, свое влияние, как и Бог Отец, но в то же время это и личность. И мы дальше об этом посмотрим в Библии. Что интересно, друзья, что когда сам Иисус Христос пришел на нашу землю, и в 16-й, даже в 14-й, 15-й, 16-й главах, Он очень красиво, пространно говорит о Святом Духе. И сам Иисус Христос, Он говорит, Иоанна, 16 глава, 13 текст. Когда же придет Он, и Иисус Христос использует на греческом языке местоимение «экейнос», это означает «Он, Святой Дух». Потому что в других местах, когда говорится о влиянии даже Божьем, Божьего Духа, то употребляется средний род. Ну, просто Дух, как влияние, как сила Божья. Мы тоже, когда говорим «Он», «Она», «Оно». Но когда Иисус Христос говорит о Святом Духе как о личности, то Он использует местоимение не «Он», не «Оно», а использует местоимение «экейнос», «Он». То есть Он имеет в виду, что когда Он говорит, что Он пошлет нам Святого Духа, то Он пошлет нам личность, которая будет незримо здесь присутствовать. Я даже верую в то, что здесь, в этом зале, в этот момент, когда мы говорим о Святом Духе, незримо, но Он присутствует здесь, на этом собрании. То есть экейнос, Он, не оно, местоимение мужского рода. Но по грамматике нужно было писать среднего рода. Когда вы говорите о среднем роде, о каком-то неодушевленном предмете, то мы же не говорим, например, на стула, что это он, кресло. Кресло – это оно. Но писатели греческого языка, они нарушали эту грамматику. И вместо того, чтобы писать оно, когда они говорили о Святом Духе, о личности, они писали Он. О чем нам говорит это? Такая грамматическая замена, друзья, в греческом языке свидетельствует о том, что авторы Нового Завета понимали Святого Духа как личность. Вот еще такой маленький эпизод, почему в наших семинариях, теологических институтах мы учим студентов читать на еврейском, на иврите, и на греческом, на языке койне. Потому что именно эти языки, библейские языки, помогают нам увидеть то, что иногда в нашей русской или украинской Библии мы не можем увидеть, не зная. Конечно, я не хочу сказать, что наша Библия недостаточна, она нормальная, хорошая. Просто наш язык немножко отличается от греческого языка, как и от других языков, английский язык. Например, можно то же самое говорить на английском, но вы не будете понимать. Почему? Потому что мы его не знаем. Его нужно учить, его нужно понимать, как люди понимали. Более того, еврейское мышление, на котором писался Ветхий Завет, оно отличается от нашего. Поэтому наша задача, наших служителей, проповедников, донести истину, не исказив ее. А для этого мы учимся, мы исследуем, мы изучаем языки. И вот в данном случае я вам показал, что знание оригинальных языков помогает нам лучше понять, что имели в виду авторы или даже сам Иисус Христос, когда говорит нам о Святом Духе. Ефесянам 1 глава 13 и 14 текст. Указательное местоимение «гос», который относится к Святому Духу, стоит в мужском роде. Чтобы вы были запечатлены обетованным Святым Духом, который Он, не оно, который, как слово, а Он, есть залог наследия наше. Опять-таки же, греческий оригинал конкретно говорит, что здесь апостол Павел говорит не о влиянии, а он говорит о личности, которая призвана здесь на земле работать с нашими сердцами, с нашим разумом, наставлять нас и вести к пониманию истины. А что же Иисус Христос сказал сам о личности Святого Духа? Он говорит: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Вот это слово «утешитель», оно переводится как и «утешитель», как «советник», как и «помощник». Но что интересно и что очень важно, опять я обращаюсь к греческому языку, потому что Христос говорит: «Дам вам другого утешителя». Слово «алос» – другой, но того же рода, такого же рода. Вот мы тоже с вами имеем свой род. Какой наш род? Человеческий род. А у Бога есть особый свой род. Даже есть ангельский род. И ангелы, они как-то между Богом и между нами людьми. Правильно? А есть божественный род. Но Христос говорит: другого пошлю. Чтобы у людей не сложилось мнение, что есть якобы два Христа, и Христос придет и сюда будет жить на земле в таком какой-то видоизмененной энергии. Поэтому он говорит: я пошлю вам Святого Духа, другого, третью личность. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Действительно, друзья, однажды Иисус Христос был послан на землю, чтобы спасти нас добровольно, на совете было решено. А потом, когда Он совершил спасение, Он говорит: я пойду поднимусь на небо, но сюда пошлю Святого Духа. И Святой Дух добровольно пришел сюда, чтобы работать также для нашего спасения. То есть вся Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они все работают над тем, чтобы спасти нас и привлечь к Богу. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам, что я говорил вам. Конечно, здесь Иисус Христос не говорит о каком-то влиянии, не о какой-то энергии, но говорит о личности, которая может научить, которая может подсказать, которая может напомнить. Например, микрофон сам по себе напомнить не может. Вот эти очки, они напомнить не могут мне ничего. А он, экейнос, в данном случае сказано, который с большой буквы, хос, это личность, это он. Так на греческом языке передавалась идея о Святом Духе. Ну вот, в 16 главе 7 по 15 тексты заключены наиболее прямые и ясные указания на личностный статус Святого Духа. Дух Святой обличает мир, наставляет на всякую истину. Он слышит, Он говорит, Он возвещает. Вы знаете, я даже не перечитываю все эти тексты, потому что для меня, ну, поскольку я знаю греческий язык, это настолько ясно, настолько просто, что мне даже вопросов не возникает, когда я говорю о Святом Духе, что это не просто влияние, это личность. Но это невозможно, чтобы не увидеть. Конкретно написано, я принимаю верой, что это так. Святой Дух прославит Христа. Отец поручил ему исполнить дело. Святой Дух прославит Христа. Он прославит меня, потому что Он от моего возьмет и возвестит вам. Ну и, наконец, известные формы крещения в Матфея и благословения. Вот все они на экране сейчас, вы видите. из Священного Писания. Я исследовал этот вопрос еще раз и еще раз. И преподаю эту тему как раз студентам о личности и Бога, и Отца, о личности Иисуса Христа. Кстати, я не знаю, сегодня тоже, ну, случается во многих местах люди задают вопрос именно о личности Иисуса Христа. Иисус Христос настоящий Бог или не настоящий Бог? Вот, Иисус Христос истинный Бог. Друзья, на греческом языке, когда мы читаем 1 Иоанна, например, я сейчас хочу немножко об Иисусе Христе. 1 Иоанна 5:20. Что здесь говорится? Что здесь сказано об Иисусе Христе? Давайте прочитаем. Вот немножечко так пробежимся по Священному Писанию. Это очень важно, вот эти важные истины освежать в нашей памяти, потому что наша цель не кого-то оскорбить, не кому-то, чтобы сказать нехорошие слова, но быть едиными в вере, быть единой церковью, чтобы выжить в этом мире греха и встречать Иисуса Христа. 1 Иоанна 5:20 об Иисусе Христе. Что сказано? Читаем. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем истинным Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть, то есть Христос, истинный Бог и жизнь вечная. На греческом языке здесь этот текст просто... Мне кажется, что я это вижу даже на русском языке. Что в этом тексте сказано, что Иисус Христос – истинный Бог и жизнь вечная. Понятно на русском языке или нет? Я думаю, что понятно. Колоссянам 2 глава, 9 текст, Колоссянам 2:9. Открываем следующее место, Колоссянам 2:9. Здесь сказано так. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного». То есть, когда Иисус Христос был на земле, здесь на греческом тексте и на русском я тоже понимаю и вижу это, что полнота Божества, то есть Он не 99% был Богом, а вся, слово «вся», «панта» на греческом, это означает, если на русском языке мы по процентам, это все 100%, вся полнота. Это означает, вот как женщина, она не может быть чуть-чуть беременная. Она или беременная, или не беременная. Чуть-чуть может быть беременная. Вот многие о Боге думают о Христе, что Он чуть-чуть Бог. И вот опять-таки же, если поднять тему об Иисусе Христе, то можно показать, сколько этих разных учений было. И они продолжаются как раз в этих разных группах. Я вам перечислял и на английском. Это сильные группы. Они продолжают работать, и они приходят, как бы, я даже не понимаю, как можно прийти к такому. Я понимаю, почему они приходят, потому что они не верят в дух пророчества, друзья. А там, где нет дух пророчества, там, где нет Духа Святого, там, где нет руководства Божьего напрямую в церкви, там всегда приходит темнота. Вот чем мы уникальны и благодарны Богу, что мы имеем Библию, имеем Дух Пророчества, реальный Святой Дух, который нам помогает. Что означает, они имеют Дух Пророчества? Слово «эхо» на греческом «имеют» – это не просто что-то иметь. Оно означает, что они читают и понимают и исполняют. В Откровении мы читаем 1 глава. «Блаженны те, которые читают, слушают и еще делают». Вот, друзья, если вы понимаете это, то Дух Святой, Дух Пророчества, Святой Дух, Он действует в каждом из нас. Мы понимаем эти пророчества, а для других закрыто. Они говорят, я читаю, я знаю друзей хороших есть, познакомился с многими баптистами по реформации 500. Мы встречались и кое-что пытались вот... где мы можем соприкасаться каким-то образом, чтобы им раскрыть Иисуса Христа, раскрыть Трехалицкую весть, чтобы их мнение о нас изменилось. А как по-другому? Ну, легче всего закрыться здесь в доме, забором, и вот мы сами для себя спасаемся. А как пойти к этим людям? Вот как достучаться? Как донести весть? Но если будешь сидеть только в дома и по субботам сюда приходить и больше ничего не делать, друзья, когда Христос придет? Но если так, то никогда. Если ориентироваться на наше служение, на нашу работу. Но Бог желает, чтобы мы пошли и туда, и туда. Пошли там, где они собираются. И им показать нашей жизнью, что мы не такие, как они о нас трубили раньше везде, что мы законники, что мы из этих кафедр обучаем людей, что спастись, возможно, законом. Мы так не учим людей. А как развеять вот это неправильное учение? Друзья, надо пойти к ним.
А мы ходим.
Правильно делаете. Только всегда идите с одной целью, чтобы раскрыть Иисуса Христа таким, как Он есть. Потому что некоторые ходят по другой цели, чтобы стать друзьями, потом видишь, они уже не сюда ходят, где-то в другое место ходят. У нас должна быть определенная цель. Идем с целью, чтобы раскрыть им благодать Божью и вот эти истины, о которых мы говорим. Друзья, давайте откроем еще одно место. Римлянам 9.5 об Иисусе Христе. А потом возвратимся к Святому Духу. Римлянам, послание к римлянам, 9 глава, 5 текст. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Хороший текст? Очень понятно. Иисус Христос – вечный Бог, благословенный навеки. Ну и множество других текстов, такие как Иоанна 8:58, Исаия 9:6, где говорится, что Сын дан нам, Князь вечности, об Иисусе Христе, Бог вечный. Или Михея 5:2, или Филиппийцам 2 глава, что Он был равен Богу, но стал подобный человеку. С какой целью? Чтобы спасти. Стал как слуга, стал как раб, но равный Богу. Вот вам опять это слово. Равный. Не меньше, не выше. Равный Богу. Вот эти все тексты, это я всего лишь, можно сказать, 5% от 100 рассказал вам о том, что Иисус Христос настоящий Бог. И мы верим в это, потому что Библия и Дух Пророчества об этом говорят. Ну, о Духе Святом в Деяниях, 5 глава, 3-4 стих, когда Анания и Сапфира сгрешили, там сказано, что они солгали и сказали неправду Святому Духу Богу. На русском языке тоже очень хорошо сказано. Ну и солгать невозможно влиянию, солгать невозможно просто какому-то неудушевленному предмету, можно солгать только живому существу. В данном случае они солгали Богу. О личностном статусе Святого Духа свидетельствует также наличие у него характерных черт личности. Обладание данными характеристиками однозначно указывает на личность. Если о Духе Святом говорится как о том, кто научит и напомнит, кто наставит на всякую истину, кто будет говорить, что услышит, и будущее возвести, однозначно он обладает интеллектом. Он обладает интеллектом. Убедительным библейским аргументом в защиту личностного статуса Святого Духа служат также тексты, где говорится о грехе и о хуле на Святого Духа. Мы уже вчера об этом говорили. Я не буду об этом сейчас много говорить, потому что я понимаю, и время уходит. Дух Святой ходатайствует, тоже вчера немножко мы сказали об этом, что Святой Дух ходатайствует, Он представляет и наши молитвы пред Господом, а также Он ходатайствует и перед нами. Он упрашивает нас через совесть нашу. То есть ходатайство – это соединение грешного человека с бессмертным вечным Богом. Это такая работа ходатая, посредник. И этот ходатай, он обращается и ко мне, и он обращается также к Богу. И вот он производит взаимодействие, взаимопонимание. Я помню, когда первый журнал у нас был издан уже в постсоветское время, такой красный, он так и назывался, «Взаимопонимание». Вот. как нужно было искать взаимопонимание между государством и церковью. И нужно было объясниться. Должен кто-то был прийти и объяснить, стать посредине в этой нелегкой работе. Вот так, друзья, и Святой Дух. Он взял на себя эту миссию соединить нас с Богом и привести взаимопонимание. А вот сейчас на экране, друзья, перед приездом сюда к вам на этой неделе, я еще раз сделал исследование. И на этой таблице, согласно Библии, вы увидите, что Бог, характеристики Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, вот этих трех колонках, это Бог Отец, это Бог Сын, это Дух Святой, что как и Бог Отец, как и Бог Сын и как Дух Святой, они имеют те же характеристики. Например, нету времени, чтобы все это перечитывать сейчас, но тот, кто действительно, друзья, хочет познать истину, тот, кто в вашей церкви движим не коринфским синдромом, мы об этом говорили, а движим тем, чтобы искренне понять истину. И если где-то недопонимал, то принять ее, потому что это подразумевает, что такое вера наша. Когда я что-то не понимал, но теперь понимаю лучше, то я понимаю, я двигаюсь вперед. То вот эти характеристики, смотрите, любовь, вечный, Творец, и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой, всезнающий, и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой, дающий жизнь, и Бог Отец дает, и Бог Сын дает, и Дух Святой дает жизнь. Вездесущий, смотрите, Бог Отец вездесущий, и Иисус Христос вездесущий, сказано. И Дух Святой, куда я уйду от Духа Святого? И другие примеры, я еще много просто взял тоже. Эти все примеры говорят нам о том, что все эти три характеристики, личности имеют одинаковые характеристики. То есть это то, что говорит нам Священное Писание. Если у вас есть мобильные телефоны, смартфоны, айпэды или другие средства связи, вот, вы можете сфотографировать, вот, и правильно делаете, что фотографируете, я смотрю, и записываете. Вы сможете дома еще раз прочитать, разобраться. Я бы хотел, чтобы эта проповедь помогла нам лучше понять личность Святого Духа. Хотя я вначале сказал, что мы будем всю вечность исследовать, читать и изучать. Но здесь мы также обязаны по мере нашего интеллекта, по мере наших возможностей, все сделать для того, чтобы истину о Боге понять наилучшим образом. И пусть Господь нас в этом благословит. Когда мы говорим о пионерах-адвентистах, друзья, они не все истины сразу приняли, но объединились сначала вокруг восьми основных, а потом вокруг пяти основных истин. Это суббота, второе пришествие, состояние умерших, святилище, дух пророчества, чистая пища и Троица. Это самые главные истины. Мы видим, Троица была чуть-чуть позже. Вот еще 14 лет после великого разочарования они употребляли разную пищу. Даже свинину употребляли. Потом перестали свинину употреблять, но еще устрицы кушали. О чем это говорит нам? Что они верили в прогрессирующую истину. И по мере их возможностей Господь им открывал новый и новый свет. И, наконец, Елена Вайт говорит, в небесном трио три живые личности. Во имя этих трех великих сил, Отца, Сына и Святого Духа, крестятся все, принимающие верой Иисуса Христа. Это уже дух пророчества. Елена Вайт нам об этом говорит. Сегодня после обеда я привез на слайдах оригинальные фотографии оттуда, с Америки, где то, что сама Елена Вайт писала своей рукой о Святом Духе, то есть ее даже почерк, и на той машинке, на которой она писала. И это все сегодня хранится там, в специальном музее наследия, духовно-исторического наследия Церкви Адвентистов Седьмого Дня. И ввиду того, что в нашем в содружестве церквей в нашем унионе возникают такие вопросы, я создал такую презентацию, чтобы не просто так говорить где-то кто-то, а конкретно показать. Если вы будете считать, если это истина, то ее нужно с верой принять. Итак, Святой Дух и единство в Церкви. Мы заканчиваем сегодня наше служение такой последней частью, насколько важно нам единство в Церкви. Потому что некоторые говорят, да нет разницы, один верует в одно, один в другое. Нет, друзья, в Церкви Божьей такого не должно быть. Мы должны быть едины. По-другому мы не можем исполнить нашу миссию. Насколько важно единство в Церкви. Апостол Павел сказал: «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». И так дальше он говорит. Друзья, то есть он был уже узником, находился в тюрьме, в сложных ситуациях. Апостол Павел говорит, обращаясь к церкви Эфесской: «Братья, умоляю вас». Что означает для вас слово «умолять»? Больше, чем прошу. То есть человек просит: «Братья, покайтесь, остановитесь». И он это с неукором делает, а с нежной любовью, потому что он понимает, что мы все дети чьи? Мы дети Божьи, каждый из нас. Скажите, а даже дети Божьи могут ошибаться в жизни? Могут. Коринфская церковь ошибалась, какие там грехи были. Говорит, даже у мирских таких нет. Но Павел их любил, и Бог любил. И он пришел, чтобы наставить, чтобы они были едины. Он говорит, для того, чтобы было единство в церкви, единогласие, Бог через Святого Духа поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, и учителями, к совершению святых на дело служению для созидания Христова. То есть Дух Святой, чтобы мы были едины, какое средство единства? Бог расстановил в своей церкви разных людей. Вот сегодня была у нас субботняя школа. Есть учителя, есть пресвитер, есть диакон, есть ведущий детскую программу, есть певцы у нас, есть хорист, но есть и пастырь в церкви. И Бог его поставил, чтобы он учил нас, открывал нам истину. А что будет, если кто-то становится и говорит, то, что пастор говорит в церкви, это не важно. Важно то, что я. А тебя Бог поставил на это? Тебя призвали к такому, таким действиям? Ты имеешь право так говорить и так поступать? Друзья, по Библии мы так не должны поступать. Если у нас есть вопросы, мы должны обращаться друг к другу, к служителям, к церковному совету. Я покажу цитату из Духа Пророчества, где написано, что если у вас есть какой-то вопрос или новый свет даже, вы так считаете, то вы должны в смиренном духе представить это дело на рассуждение братьям. Если братья в церкви не могут решить, у нас есть конференция, у него, и раз в 5 лет на генеральной конференции решаются сложные вопросы. То есть у нас все создано Богом так, чтобы все-таки было единство и был мир. Чтобы у нас не было вот такого, знаете, как есть рыба, рак и щука, все в разные стороны. Мы тогда никогда не сможем выполнить нашу миссию. И люди будут смеяться из нас. А это чья работа? Это напрямую дьявольская работа. Это коринфский синдром, друзья мои. Коринфский синдром – это болезнь духовная, которую нужно лечить. И апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы в вашей среде не возник какой горький корень. Потому что этот горький корень, он как рак. Он все будет убивать. Вас будет вытягивать все ваши духовные силы. Знаете, я видел однажды такую картину, интересную. Вот там, где начинал, на Украине, Волынская область, небольшая церковь, наполовину меньше, как ваша, в селе Затурцы. Вот Затурцы. Есть Торчин там, потом Затурцы, вот такие у нас интересные. Не Затурки, а Затурцы. Вот. И там вот такая картина большая. Идет жатва, и жнецы вышли с серпами. Ну, Христос нас призывает, что жатвы много, а делателей мало. Знаете, есть даже такая песня у нас. И вот там эти жнецы, вместо того, чтобы жать, держат на руках детей. Маленького роста, но усы уже выросли такие большие, все с усами. То есть суть этой картины, что Бог нас, как церковь, призывает жатву пожать, а мы вместо этой жатвы вот этих людей, которые качаем их, решаем вопросы. Святой Дух – это личность или не личность? Иисус Христос – это Бог или не Бог? А Бог Отец, Он какой? Он больше или меньше? И говорят, что он на троне сидит, с бородой. Вот это люди, вместо того, чтобы церковь занималась миссией и служением, они решают, на каком троне сидит Бог. На золотом, трехъярусном, какого он возраста. Друзья, мне лично немножко это, так нельзя сказать, но как-то смешно. Мы, как церковь, призваны, имеем вот это золото, поделиться с миром, потому что живем в последнее время, последнего времени, а мы занимаемся вот качанием этих бородатых и усатых, которые уже должны давно питаться не молоком, Библии сказано, а чем? Твердой пищей. И эту твердую пищу давай другим людям. Ну, я понимаю некоторых людей, понимаете? Иногда сам человек, он по себе очень хороший, который заблуждается даже. Или вот эти идеи заблуждения несет. Но где-то этого человека обидели. И вот это как раз главная причина, почему человек себя так ведет. То есть проблема не в том, что он не понимает Духа Святого. Он сам, может, и понимает. Но его где-то там болит в сердце. Надо исследовать, помочь этому человеку как-то выйти из этого, рассказать об этом. Это сложный, конечно, процесс, но в большинстве случаев не причина в теологии, а причина в какой-то духовной ране, которая была, быть может, раньше в жизни такому человеку нанесена. Поэтому Иисус Христос, Он любит нас. Дальше, друзья. «Дабы мы не были более младенцами». Вот как раз этот текст. Колеблющимися и увлекающими всякими ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. И вот самая главная цель, чтобы мы все пришли в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полноты возраста Христова. Совет из Духа Пророчества. Множество замаскированных искушений приготовлено для тех, кому открыт свет истины. То есть не сказано о людях, которые вообще не имеют понятия о Библии, о тех вещах, о которых мы говорим. Здесь сказано о тех, кому открыт свет истины. И единственным спасением для нас является отказ от всякого нового учения, нового толкования Писания, если оно предварительно не было представлено на рассмотрение опытных братьев. Изложите им, это я вам читал, уже говорил об этом, изложите им его в смиренном, разумительном духе, сердечной молитвой. И если они не увидят в нем никакого духовного откровения, покоритесь их мнению, ибо при множестве советников состоится дело. То есть, если у вас хороший церковный совет, люди, которые любят Господа и знают истину, ну, в церковном совете в первую очередь такие должны быть избраны, которые любят Господа и знают истину. То есть люди разумные, здраво мыслящие. И если кто-то приносит им вот это, ну, какую-то новую истину, непонимание, совет должен решить. Я уверен, что если этот совет изначально был создан правильно, согласно Писанию, как мы читаем в Духе Пророчества, то все вопросы намного легче решаются. Конечно, если совет не имеет вот этого правильного изначального устройства, тогда проблема намного сложнее. Но Бог желает, чтобы мы были едины, как этот оркестр. Вот хор сегодня пел. Скажите, в чем суть, что они смогли, держа разные ноты, Там была первая партия, вторая партия, третья, четвертая. Пианино вообще там все партии сразу. Вот интересно, столько много пальцев, но играют мелодии. Что их объединяет, вот это единство? Дух, тональность, наверное. Тональность объединяет? Но если бы они каждый в своей тональности, кто-то в до миноре, кто-то в до мажоре, а кто-то в си бемоль, мажор, миноре, септаккорде. Каша была бы, страшно, мы бы убежали отсюда, если бы вот так вот прийти на пианино, бам-бам-бам-бам-бам-бам. В церкви так не может быть, друзья. Мы должны в церкви играть, петь, славить, служить, нести истину в одной тональности. И эту тональность задает кто? Слово Божие и сам Иисус Христос. Вот тогда мы сможем исполнить нашу миссию. Вышеизложенный совет от Господа ни в коем случае не должен рассматриваться как запрет, удерживающий человека от тщательного исследования Писания. Его следует понимать скорее как ограждение от проникновения в церковь ложных теорий и ошибочных учений. Бог желает, чтобы его дети серьезно исследовали его слово для получения света и откровения истины. Но он не хочет, чтобы они были совращены ложными учениями. Видите, как правильно, как красиво сказано. То есть мы продолжаем исследовать Слово Божие, исследуем на субботней школе, исследуем в теологических семинариях наших, везде богословы исследуют. И дается право исследовать. Но в то же время, вот этот совет, если мы что-то новое хотим принести, оно должно быть исследовано, чтобы в церковь не вошли ложные учения и теории. Поэтому, друзья, заканчиваю нашу тему. Единство, наше единство, церковь, это символ Церкви Божьей. Наше единство, это символ Церкви Божьей. Вы помните, что Иисус Христос в своей первосвященнической молитве Иоанна 17 главе сказал эти слова. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их, то есть и о нас с вами. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины. И через это да уверует мир, что ты послал меня». Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодня на это время. Да. Мы заканчиваем сегодня наше служение, эту одну из частей. Мы продолжим 16 часов говорить о Святом Духе. Я прошу и молюсь о том, чтобы Господь благословил каждого из вас. Чтобы каждому из вас Господь послал в сердце мир, спокойствие. И самое главное, друзья, открытое сердце, чтобы когда Господь говорит свою истину, чтобы это сердце, эту истину могло принять. Пожалуйста, мои братья и сестры, не закрывайте свои сердец. Если вы слышали тихое веяние ветра, как Святого Духа сегодня, который наставлял, который учил нас, примите эту истину как от Бога. И пусть вас Господь в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в этот час. Благодарим Тебя, Господи, что однажды в этот мир пришел Иисус Христос, который умер за наши грехи. Но после того, как Он поднялся на небо, Ты не оставил наш мир без Твоего руководства. Ты послал личность Святого Духа. Ты послал того, который сегодня также работает с нами, который представляет наше дело перед Христом, перед Тобою, Отче. Я очень прошу, благослови эту церковь в Запорожье. Пусть Твой Святой Дух обильно действует в жизни каждого брата и сестры, молодежи, каждого, кто приходит сюда, кто даже впервые приходит. Ты Духом Святым наставляй, учи и веди нас ко всей полноте в Иисусе Христе. За все пусть тебе будет сердечная благодарность нашему любящему Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Аминь.